Эпиграф. «Просил ли я, чтоб ты меня, Господь, из персти человеком сотворил? Молил я разве, чтоб меня из тьмы извлек и в дивном поселил саду?» Джон Мильтон. «Потерянный рай». Предисловие автора к изданию 1831 года. Издатели образцовых романов, включив Франкенштейна в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила для них историю создания этой повести. Я согласилась тем более охотно, что это позволит мне ответить на вопрос, который так часто мне задают. Как могла я в тогдашнем своем юном возрасте выбрать и развить столь жуткую тему? Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати. Но поскольку мой рассказ будет всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничится темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости. Нет ничего удивительного в том, что я, дочь родителей, занимающих видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве. Я марала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было писать разные истории. Но была у меня и еще большая радость – возведение воздушных замков, греза наяву, когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Эти грезы были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим, стремилась делать все, как у других, но не то, что подсказывало мое собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя – подруги моего детства. А мои грезы принадлежали мне одной. Я ни с кем не делилась ими. Они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга. Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и нелюдимых северных берегах Тей, вблизи Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и нелюдимыми, но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. В ту пору я писала, но это были весьма прозаические вещи. Истинные мои произведения, где вольно взлетала моя фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор. В героине моих повестей я никогда не избирала самое себя. Моя жизнь казалась мне чересчур обыденной. Я не мыслила себе, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения, но я не замыкалась в границах собственной личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте были мне куда интереснее моего собственного бытия. Впоследствии моя жизнь заполнилась заботами, и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности. Да и сама я в ту пору желала ее, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он желал, чтобы я писала не столько потому, что считал меня способной написать что-либо заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем. Но я ничего не предпринимала. Переезды и семейные заботы заполняли все мое время. Литературные занятия сводились для меня к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом. Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах. Лорд Байрон, в то время сочинявший третью песнь «Чайльд Гарольда», был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались. Но лето оказалось дождливым и ненастным. Непрестанный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский. Там была «Повесть о неверном возлюбленном», где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака, той, которую когда-то покинул. Была там и повесть о грешнем родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва не выходили из детского возраста. В полночь при неверном свете луны исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в Гамлете, но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен, но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон. С невыразимой скорбью на лице он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелуй на челе юношей, которые с того дня увидали, точно цветы, сорванные со стебля. С тех пор я не перечитывал этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера. «Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть», — сказал лорд Байрон, и это предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме «Мазепа». Шелли, которому лучше удавалось воплощать свои мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, чем сочинять фабулу рассказа, начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей первой юности. Бедняга Полидори придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп, в наказании за то, что она подглядывала в замочную скважину. Не помню, что она хотела увидеть, но, наверное, нечто неподобающее. Расправившись с ней таким образом хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри, он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в семейный склеп Капулетти, единственное подходящее для нее место. Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого. А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам, вызывала нервную дрожь, такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие, худшую муку сочинителей, когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» — спрашивали меня каждое утро. И каждое утро, как ни обидно, я должна была отвечать отрицательно. «Все имеет начало», — говоря словами Санчо. «Но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. Индейцы считают, что мир держится на слоне, но слона они ставят на черепаху». Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений сами, из ничего, а создают свои произведения из уже существующего хаоса. Им нужен прежде всего материал, они могут придать форму бесформенному, но не могут рождать самую сущность. Все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе и его яйце. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли. Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина. Я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме. Он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить труп. Явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться. Быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь. Пока они беседовали, подошла ночь. Было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно, ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставить самой себе, что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей. Он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будет его. Он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавеси у его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами. Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее, как сейчас. Комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми мне, помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение. Оно еще длилось, и я заставила себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу. К злополучному рассказу, который так долго не получался. О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я в ту ночь. И тут меня озарила мысль, быстрая, как свет, и столь же радостная. Придумала. То, что напугало меня, напугает и других. Достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели. Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами. Это было ненастной ноябрьской ночью. А затем записала свой ужасный сон наяву. Сперва я думала уместить его на нескольких страницах, но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана моему мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести. И все же, если б не его уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказанное не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им. И вот я снова посылаю в мир мое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу. Это, впрочем, касается меня одной. Вам нет дела до моих воспоминаний. Мэри Шелли, Лондон. 15 октября 1831 года. Письмо первое. В Англию. Мисс Севилл. Санкт-Петербург. 11 декабря 1700. Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызвавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе моего дела. Я нахожусь уже далеко к северу от Лондона, прохаживаясь по улицам Петербурга. Я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламенней. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти. Он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит. Его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там, ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам, кончается власть мороза и снега. И по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящий красотой и чудесами все страны, доныне открытые человеком. Природа и богатство этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только нельзя ждать от страны вечного света. Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку, а также проверить множество астрономических наблюдений. Одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз и навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому неведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня, побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя меня перед началом трудного пути той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы. Или открою тайну магнита, ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия. Эти размышления развеяли тревогу, с какой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели, точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образованием моим никто не занимался, но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что мой отец, как я узнал еще будучи ребенком, перед смертью строго наказал моему дяде не пускать меня в море. Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известно постигшая неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам моего детства. Вот уже 6 лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря. Я добровольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался под шкипером на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал меня согласиться. Так высоко он оценил мою службу. А теперь скажи, милая Маргарет, неужели я не достоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши, но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решения мои непоколебимы, но надежда и бодрость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуется вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом. Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу. Этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха. Такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском. В последний из названных мной городов я отправляюсь через 2-3 недели, и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму. Хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я думаю пуститься в плавание не раньше июня. А когда возвращусь... Ах, милая сестра, что я могу ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может и лет. В случае неудачи Ты увидишь меня скоро. Или не увидишь никогда. Прощай, моя милая, добрая Маргарет. Пусть Бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за твою любовь и заботу. Любящий тебя брат, Р. Уолтон. Письмо второе. В Англию. Мисс Севилл, Архангельск, 28 марта 1700. Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом. Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов. Те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными. Мне не хватает лишь одного. Не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга, Маргарет. Никого, кто мог бы разделить со мною радость, если мне суждено счастье успеха. Никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду поверять свои мысли бумаге, но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым. Нет друга, который разделял бы мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата? Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий, но еще большим злом является то, что я учился самоучкою. Первые 14 лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны, но слишком поздно убедился я в необходимости знать другие языки, кроме родного, когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне 28, а ведь я невежественнее многих 15-летних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю, но этим мечтам недостает того, что художники называют соотношением. И мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить. Впрочем, все эти жалобы бесполезны. Какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им при всей их внешней грубости не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, человек на редкость отважный и предприимчивый. Он страстно жаждет славы, или, вернее сказать, преуспеяния на своем поприще. Он родом англичанин, и при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна. Узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии. Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах. Я никогда не считал ее необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах, от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на их брак. Перед свадьбой он встретился со своей невестой, но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее. Она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда. Все это вместе с остатками наградных денег он отдал своему сопернику на обзаведение. и сам и спросил у отца девушки согласие на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом. Тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое благородство!» — воскликнешь ты. «Да, он именно таков, но при этом совершенно необразован, молчалив и угрюм, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которые этот человек мог бы вызывать. Но если я порой жалуюсь и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба, и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Зима была на редкость суровой, но весна обещает быть дружной и очень ранней. Так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво. Ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда мне вверена безопасность других. Не могу описать тебе моих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить трепетное чувство, радостное и вместе тревожное, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в края туманов и снегов, но я не намерен убивать альбатроса, поэтому не бойся за меня. Я не вернусь к тебе разбитым и больным, как старый мореход. Ты улыбнешься при этой аллюзии, но я открою тебе один секрет. Мою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетается любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать. Вернусь, однако, к вещам более близким сердцу. Увижу ли я тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря и вернусь назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи. Но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности. Быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни обо мне с любовью, если больше обо мне не услышишь. Любящий тебя брат, Роберт Уолтон. Письмо третье. В Англию. Мисс Севилл. 7 июля 1700. Дорогая сестра, пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска. Оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее, я бодр, мои люди отважны и тверды, их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом, как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт, но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал. До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. 1-2 шквала и пробоина в судне — все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков. Я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого. До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен. Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане. Почему бы мне не пройти и дальше, вглубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваги и воли человека? Переполняющие меня чувства невольно рвутся наружу, а между тем пора кончать. Да благословит небо мою милую сестру. Р. У. Письмо четвертое. В Англию, мисс Севилл. 5 августа 1700. С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе. Хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо. В прошлый понедельник, 31 июля, мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя нам свободный проход. Положение наше стало опасным, в особенности из-за густого тумана, поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды. Около 2 часов дня туман рассеялся, и мы увидели простиравшиеся во все стороны обширные поля неровного льда, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу, но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле от нас мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу. В санях, управляя собаками, сидело существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами. Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли, но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели. Через 2 часа после этого события мы услыхали шум волн. К ночи лед вскрылся, и наш корабль был освобожден, однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавучими глыбами, которые появляются при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть. Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно, переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю на большой льдине прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек. И матросы убеждали его подняться на борт. Это не был туземец с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник. Это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море». Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, — сказал он, — я прошу сообщить мне, куда он направляется». Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услыхал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем в мире. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу. Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. «Великий Боже, если бы ты только видела, Маргарет, человека, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, лишенный свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова принесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком. Несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяло и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который его сразу подкрепил. Прошло 2 дня, прежде чем он смог заговорить, и я уже опасался, что страдания лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мне мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека. Обычно взгляд его дик и почти безумен, но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется точно лучом, благостной улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен, а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий. Когда мой гость немного оправился, мне стоило больших трудов удерживать матросов, которые жаждали расспросить его. Я не мог допустить, чтобы его донимали праздным любопытством, когда тело и дух его явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его, как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже. Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил: «Я преследовал беглеца». «А беглец путешествует тем же способом?» «Да». «В таком случае мне думается, что мы его видели накануне того дня, когда мы вас подобрали. Мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях человека». Это заинтересовало незнакомца. Он задал нам множество вопросов относительно направления, каким отправился демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал: Я наверняка возбудил ваше любопытство, как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать. Разумеется, бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами, но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни». Затем он спросил, не могли ли те другие сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что, наверное, этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи, и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места. С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное. Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его как брата. Его постоянная глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, он так привлекает к себе. В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах, и однако ж я нашел человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если бы только его не сломило горе. Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать. 13 августа 1700. Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и вместе с тем так мудр, он так широко образован, а когда говорит, речь его поражает и беглостью, и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью. Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо, ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним языком сердца, выказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь — сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь. За власть над исконными врагами человечества. При этих моих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение. Он закрыл глаза руками, но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк, а он заговорил прерывающимся голосом. «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием!» И ты испил опьяняющего напитка. Так выслушай же меня, узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом. Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство. Но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела. И понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились. Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душою, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив. «Я с вами согласен», — отвечал незнакомец. «Мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, а именно таким должен быть друг, не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед вами весь мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я все утратил, и не могу начать жизнь снова». При этих словах его лицо выразило тяжкое, неизбывное горе, тронувшее меня до глубины сердца. Но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту. Даже сломленный духом, он как никто умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океаны, все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь. Он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого, но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу, его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа к горю и злу. Быть может, восторг, с каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку, но это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной. Но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над любым человеком, до ныне мне встречавшимся. Мне кажется, что это некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения, необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей. Добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями. 19 августа 1700. Вчера незнакомец сказал мне: «Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной. Но вы заставили меня изменить мое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию. Я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мной. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, которые довели меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в неудаче. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку. Но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у непосвященных в тайны природы. Не сомневаюсь к тому же, что мое повествование заключает в себе самом доказательство своей истинности. Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению. Но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бередил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему. Если бы это оказалось в моих силах, все эти чувства я выразил в своем ответе. «Благодарю вас за сочувствие», — ответил он. «Но оно бесполезно. Судьба моя свершилась. Я жду лишь одного ее события, и тогда обрету покой жизни». «Я понимаю ваши чувства», — продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его. «Но вы ошибаетесь, друг мой, если мне позволено так называть вас. Ничто не может изменить моей судьбы. Выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно». Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне, каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом, но с еще большим интересом. Я когда-нибудь перечту ее сам. Я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст. Вот и сейчас, когда я приступаю к записям, мне слышится его звучный голос, На меня печально и ласково глядят его блестящие глаза. Я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычной и страшной была повесть его жизни. Ужасна была буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.